Из драматической сцены «Спор Зевса и Геры» мы могли уяснить, что богиня Гера имеет вполне героическую душу. Она нам предъявила, что гнев сам по себе безмерен и беспределен. Меры в нем и предела никакой нет. В позднейшем учении греческих философов душа трехсоставна. Она имеет умную часть и страстную. А страстная часть делится на гнев и вожделение. Греческое «фимос» имеет значение «страсть» и «гнев». Имеет много значений. Гнев, злоба, отвага, смелость, стремление, бушующая, страстная часть души и, наконец, душа-дух. У Гомера «фимос» – это душа, редко гнев. «Фимос» – это душа героя. Герой великодушен, великогневен. Гнев, злоба – это чувство мучительное, ранящее. Ахиллес, сидя при кораблях, гнев сокрушительный сердцу питает. В гневе герой сражается. Вопрос, а можно ли жить гневом? Это очень важный для понимания эпоса вопрос. Можно ли жить гневом? Человек жить гневом не может, именно потому, что гнев не содержит в себе пределы и меры. И без них человек сходит с ума. Герои, да, часто сходили с ума, как оба Аякса или Геракл. Но дело в том, что герой не совсем человек. Герой – полубог или потомок богов. То есть такой человек, который ищет и ощущает от богов поддержку в своем самоутверждении беспредельном. Вспомним, как Эгид Афины воодушевил, вдохнул гнев во все Ахейское войско. Так что не захотелось им возвращаться к любимым людям и в любимую отчизну. Эллинские боги, мы можем видеть у Гомера, они героичны. Эллинский герой – это не персонаж истории. Эллинский герой – полубог, он персонаж мифа. Герой почти всегда сражается вместе с богом, который воздвигает в нем гнев и злобу. Герой извне получает духовную помощь от своих покровителей, духов злобы поднебесной. В поле их действия он геройствует, а оставленный ими он гибнет. Не смог бы Ахиллес, сидя при кораблях, так долго питать сокрушительный сердцу гнев, если бы не помощь богов. Об этом Ахиллесу в лицо скажет Аякс Теламонит. Скажет не скоро. В 9-й песне только он это скажет, но эти слова, такая же ясная квалификация преступления Ахиллеса, какими были его слова в отношении Агамемнона. Вот что говорит Аякс Теламонит в лицо Ахиллесу. Ахиллес Мирмидонец дикую в перси вложил больше сердца какую-то душу. Вот такой текст, его не просто понять. Вот буквальный перевод. Ахиллес дикую в перси вложил великосердечную душу. То есть принял он свою, в своей перси он принял какую-то невозможную какую-то душу, которая явно не умещается в обычные человеческие пределы. Аякс продолжает. Страшный, не обращает внимания на дружбу соратных, дружбу, какую мы в стане его отличали пред всеми, смертный с душою бесчувственной, брат за убитого брата, даже за сына убитого, пеню отец принимает, самый убийца в народе живет, отплатившись богатством, пеню же взявший и сердце свое, и отважную душу все, наконец, укрощает. Но в перси тебе положили боги бессмертную, злобную, неукротимую душу. Все ради девы единственной. Речь Аякса о душе. Фимос. Ахиллес вложил в перси дикую или великого сердца душу. И боги Вот это важный момент. Ахиллес вложил, и боги вложили в Перси Ахиллеса душу, неукротимую и злую. И Аякс прямо высказывает главную мысль героического эпоса. Бесконечный гнев могут питать боги только, и с помощью богов герой великого сердца человека. Бесконечный гнев питают боги, и с их помощью герой, который вмещает в себя какую-то вот великосердечную душу. Аякс просит Ахиллеса переменить душу, буквально вложить себе милосердную душу. Аякс: так облеки милосердием душу, собственный дом свой почти. У тебя под кровом пришельцы, мы от народа Ахейского, люди, которые ищем дружбы твоей и почтения более всех из Ахеен. То есть смени гнев на милость. Ответ Ахиллеса Аяксу: нет. Ахиллес: все ты, я чувствую сам, говорил от души мне, но, храбрый, сердце мое раздувается злобой. Лишь вспомню о том я, как обесчестил меня перед целым народом ахейским царь Агамемнон, как будто бы был я скиталец презренный. Вот так закончилось посольство ахейцев к Ахиллесу, которые хотели его примирить с Агамемноном. Нет, ничего не получилось. Таким образом, боги и герои в битвах, исполненных гнева, действуют совместно. Возвращаемся снова в четвертую песнь. Нужно разжечь войну между троянами и ахейцами. Но миром дело нельзя кончить, да? Мы это понимаем. То есть нужно опять, чтобы распри началась, опять началась война. А для этого что нужно? Для этого нужно нарушить священные клятвы. Люди это сделают. Мысль нарушить клятвы высказывает Гера. Гера говорит: Афина должна побудить троян так оскорбить сверхславных ахейцев. Вот, как-то их надо оскорбить, чтобы началась война. Опять Афина. А ей то любо, потому что не победы ахейцев желает Афина больше всего. Она больше всего желает разрушения Трои. Афина, давно желавшая это, чтобы была война, явила себя ратям, как звезда. Она пала в средину полков, и что делает Афина, мы можем догадаться. Она ищет человека. Афина знает сердце человека. На сей раз, чтобы нарушить священные клятвы, ей нужен кто из троянцев, кто только один. Имя его Пандер, воин знаменитый, родом из Ликии. Ликия – это область в Азии. Афина находит Пандера и начинает искушать его выстрелить в Менелая. Наверное, не просто Афине искусить Пандера, ведь это был, как сказано, непорочный и доблестный воин. Но Афина знает сердце человека, Пандера она искушает простыми и неотразимыми речами. Она обещает ему славу, если он поразит прославленного Менелая, а еще Афина советует помолиться славному своим луком Аполлону, который, между прочим, как и Пандер, тоже ликийский. Говорится это так, чтобы мысль о нарушении клятв не возникала. То есть помолись и стреляй. Так говоря, у безумного разум Афина склонила. Непорочный Пандер выстрелит, и в этот же день он будет убит. Как говорится в Писании, кто чем согрешает, тот тем и наказывается. Но какова Афина? Дух сердцеведец, да, сердцеведец, но героического века. Афина способна привлечь человека к синергии и погубить. Следует чудное описание лука Пандера и выстрела. Пандер когда-то подстрелил горного козла с длинными рогами. Рога сплотили воедино, каждый рог – это половинка лука. Отполировали, украсили золотом тетиву из воловьей жилы, натягивали на двух крючках, перед выстрелом только. Стрела должна была поразить Менелая. Пандер ведь лучник непорочный. Но дух-искуситель, дух злобы Афина, оборачивается для Менелая защитителем. Как нежная матерь гонит муху от сына. Вот так Афина направляет стрелу в ту часть пояса Менелая, имеется в виду пояс с передником, который обшит медными пластинами. И этот доспех в этом месте скрепляли золотые застежки, и поэтому там была двойная броня. Стрела пришлась именно в это место, так Афина сделала, и Менелай легко ранен в живот, но кровь-то потекла по ногам. Человек с разбитым окровавленным лицом представляет для нас зрелище, вызывающее острую жалость и сочувствие. В эстетике Гомера пронзительно печальное зрелище – это человек с окровавленными ногами. У Менелая длинные ноги. Это мы поняли из предыдущей песни, когда его сравнивали с Одиссеем. Теперь мы узнаем, что у него разросшиеся, в переводе крутые, бедра и прекрасные лодыжки. По этим ногам течет кровь. С чем их сравнить? Приготовьтесь, сравнение будет изящнейшее. С чем сравнить ноги Менелая? С изделием из слоновой кости. А чем красива слоновая кость? Цветом, плотностью, полировкой. Нет, она красива сходством с человеческой плотью. И представим, что в Азии особые мастерицы, карские или мионские жены, они лучше всех умели это делать, обогряют в пурпур. То есть не просто покрасить слоновую кость пурпуром. Пурпур сам по себе драгоценный. А для чего они это делают? Для коней, конечно. Для особого их украшения. Для нащечников. Для пышных нащечников коням. Как драгоценна эта вещь? А так драгоценна, что ее никому не показывают. Она лежит в доме, спрятана от чужих глаз. Но хотя она и спрятана, все о ней знают. И многие конники страшно жаждут ее обрести, потому что она коню украшение и коннику слава. Вот с какой драгоценностью, практически непредставимой, сравнивает поэт ноги Менелая, облитые кровью. Вот, своего рода апофеоз героической красоты. Вот теперь послушаем, как это у Гомера. Так, как слоновая кость, обогренная в пурпур женою карскою или мионской для пышных нащечников коням, в доме лежит у владелицы. Многие конники страстно жаждут обресть, но лежит драгоценная царская утварь, должные быть и коню украшением, и коннику славой. Так у тебя, Менелай, обогрились пурпурной кровью бедра крутые, красивые ноги и самые глезны. Глезны – это щиколотки. Агамемнон оцепенел, похолодел от ужаса, увидев раненого брата. Поражен он и тем преступлением, которое на его глазах совершено. И тогда Агамемнон начинает предрекать. Попрали трояне священную клятву, но не будут ничтожными клятва, кровавые жертва, вин возлияние и рук сопряжение на верность обета. Если теперь совершить олимпийский зевес не рассудит, поздно, но он совершит, и трояне великою платой, женами их и детьми, и своими главами заплатят. Твердо я ведаю то, убеждаясь духом и сердцем, будет некогда день, и погибнет священная Троя, также погибнет Приам и народ копьеносца Приама. Вот здесь в этом тексте одна очень глубокая мысль заложена, которую нам предстоит еще пережить, когда мы будем изучать Эсхила. Это мысль о том, что божественная правда карает поздно. В этой мысли есть отчетливое осознание, что в противном случае, если бы кара шла сразу за преступлением, это было бы решительным ограничением свободы воли. Нет, человек волен совершать преступление или не совершать, И между преступлением и карой может протекать очень долгое время. Может быть, даже не сам преступник, а его потомки понесут наказание. Весь этот строй мысли принадлежит совершенно другой эпохе, эпохе трагедии. Но для нас драгоценно, что сама мысль впервые высказана в гомеровском эпосе. Нарушение священных клятв. Поздно, но тем тяжелее. Зевс покарает. Хитро. Все же это Гера точно придумала. Нарушение клятв означало для ахейцев одно – война до победы. То есть предательский выстрел вдохнул в них мужество. Агамемнон продолжает свою речь, и перед его воображением встает жуткая картина. Вот Менелай погиб, Агамемнон, как самый позорный человек, возвращается в Аргос. Скажет тогда не один беспредельно надменный троянец. Запомним это слово. Скажет тогда не один беспредельно надменный троянец, гордо на гроб наскочив Менелая, покрытого славой. Если бы так, да над всеми свой гнев совершал Агамемнон. Он к Илиону ахейскую рать приводил бесполезно. Он с кораблями пустыми в любезную землю родную вспять возвратился, оставивши здесь Менелая. Так скажут, и да разверзись тогда же широка земля подо мною. Бесславие хуже смерти, то есть живым готов преисподнюю сойти, провалиться сквозь землю герой при одной мысли только об этом. И тут же, как о само собой понятном, Агамемнон говорит, что искусный стрелок, который нарушил священные клятвы, сделал выстрел на славу Трояну. Только что Агамемнон расценил предательский выстрел как обман и вероломство, это я процитировал, так и есть обман, но непорочный Пандар все-таки славное дело совершил. Таков мир героического эпоса. Красота и слава могут достигать такой высоты, что о них уже не судят. Хорошо это или плохо?